Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов пять минут, четверг, февраль, день седьмой. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Пять баллов пробки в Москве, и это данные как Яндекса, так и CODD. О движении пишите на +7 925 48 94 8 и в Telegram говорит MSK-бот. Гуччи провоцирует людей с комплексами по поводу своего цвета кожи, те реагируют и все счастливы, пишет 99-й. Ну да, это была такая новость, об этом, наверное, можно говорить, а можно говорить, ну, знаете, blackface тот самый. Опять Гуччи отличились нетолерантным поведением. Ну, может быть, они раньше не отличались этим, но что-то истории такие всплывают периодически. Можно говорить о том, что мир сошел с ума, и вообще весь западный мир, он такой какой-то очень странный, и там все на все обижаются. А с другой стороны, посмотрите, как люди отстаивают свою правду. Ну, то есть здесь же речь идет о некогда угнетаемом чернокожем населении, которое отстаивает свою правду. И отстаивает так уверенно, что приходится остальным извиняться, если они что-то сделали не так. И, ну, я думаю, это правильно. Есть, вот знаете, некоторые страны на планете Земля, где за свою правду люди готовы бороться. И не только на уровне собственной страны, но и на международном уровне. И все. Говорят, у нас такая правда, мы так считаем, и после этого вы все остальные, кто это не признают, ну, вы наши не то что враги, мы будем с вами бороться. Мы будем с вами бороться. Мы из вас сделаем там изгоев и так далее. Вот у нас, может быть, этого и не хватает в нас, в русских людях. Если вы обращали внимание, может быть, человеку в России в целом этого не хватает. Нам кажется, что отстаивать свои идеалы, это не всегда уместно и правильно. Вдруг мы кого-то этим оскорбим, ну и так далее. И поэтому потом появляются мальчики, которые где-нибудь в Бундестаге выступают и рассказывают, что извините, пожалуйста, солдаты вермахта, что мы вас убили. Ну так получилось, вы же не хотели, наверное. Вот оттуда все оно, туда оно и приводит нас все это. Россияне с января платят на 20% больше ради воплощения в жизнь огороженного от мира интернета. Красота, пишет Игнат. Да, есть новость про интернет. Я просто хотел, наверное, начать не с интернета, а с Квачкова. В каком смысле? Суд же решил досрочно освободить экс-полковника Владимира Квачкова. Говорят, что он предположительно 19 февраля выйдет из колонии. И сейчас об этом многие пишут. Причем я посмотрел, прокуратура обжаловать это все не будет, решение суда. Так что Квачкова выпустят, скорее всего, да. И он окажется на свободе. Уже выступают некоторые партии, предлагают ему сотрудничество. Ну, естественно, тема так обновилась Квачкова. Из рубрики никто не ожидал, что Квачков тут возьмет и выйдет досрочно. А он выходит. И что дальше? И что дальше? Отстаивать свои взгляды противозаконно, пишет 35-й, кто это вам такое сказал? Вот мне интересно, просто я помню, когда речь заходила о патриотах России в эфире, довольно часто появлялись люди, которые мне называли вот фамилию Квачков. А вот Квачков, говорили они. Я говорил, а что Квачков? Они говорят, ну как же? А дальше они мне пытались что-то объяснить, и я, в общем, их так и не понимал никогда. Почему именно Квачков? Сейчас вот его выпускают, и что? Что дальше? Вот я хотел бы спросить этих людей, что надо радоваться, это справедливо, это несправедливо. Я помню, его даже называли таким народным героем каким-то. Я помню, я даже ходил по улице, и бывали надписи, сделанные баллончиком, прямо на асфальте, иногда на заборе, еще где-то. «Свободу Квачкову». То есть я просто это... Не, вы не обращали внимания. Вы, наверное, забыли этот период нашей жизни. Ну, в принципе, наверное, это было где-то модно лет 5 назад. Ну, я так предполагаю. Может быть, побольше, может быть, 6, может быть, 7. Но было, а? За Квачкова или против, пишет 42-й. В каком смысле? За то, что его выпустить или не выпустить, или не выпустить, я не понимаю. Чубайс, берегись, пишет Алексей. Ну да, было такое дело, что вот его обвиняли в подготовке. Я тоже видел эти надписи на стенах, говорит харьковчанин. Ну вот, видите, как-то память чуть-чуть освежилась у вас. Освежилась, да? Я вам напоминаю о том, чем, какими мыслями вы оперировали несколько лет назад. Ну, потом вы его забыли. Сейчас Квачков забыт, по сути. То есть он, может быть, его и выпустили, потому что он уже никого не интересует. Алло, здравствуйте.
Ну, будут, здравствуйте, Кирилл, Москва.
Выпустят.
Так, а дело не в Квачкове, да, а дело в Чубайсе. Просто его все ненавидят, хотят быть на месте Квачкова.
А что, раньше, хотят... простите, раньше да. Любили Чубайса, и поэтому Квачкова не выпускали?
Нет, они его не любили, просто не было Квачкова, не было человека, который в него стрелял.
Нет, подождите, я все хочу понять. Вы говорите, да, Квачкова да. Вот, любят или как-то за то, что ненавидят Чубайса. Но Чубайса всегда ненавидели, я вообще не знаю, когда Чубайса любили. Это такая...
Ну, много людей стреляло в него, я вас спрашиваю. Много людей в него стреляло.
Нет, я, при чем здесь это? Я спрашиваю, почему Квачкова
сейчас... Люди хотят его застрелить.
Да мне какая разница, что эти дурацкие люди хотят? Вы мне скажете, что Квачкова выпускают? Что Квачкова выпускают? Вот вопрос. Вы дебильные ответы. Люди хотят его застрелить. Ну, хотят и хотят. Дальше что? Я спрашиваю, что Квачкова выпускают? Сейчас. Почему? Что это значит? Почему Квачкова сейчас выпускают? Все, он не опасен. И он нужен. Он не нужен. Что, Чубайс стал неугоден, он застрелит Чубайса. Почему Квачкова? Нет, я просто задаю вопрос, хочу понять. А потому что, а вот это, люди хотят стрелять Чубайса. Ну, хотят, это их дело. Ну, кто-то хочет убивать другого человека. Я понимаю, есть такие люди с такими наклонностями, которые хотят стрелять других людей. Значит. Ну, есть такие люди, да? И некоторые из них сидят в тюрьме, некоторые из них еще пока не сидят в тюрьме, некоторые из них идут на войну специально, чтобы убивать других людей. Я же не это обсуждаю. Я спрашиваю, вот Квачкова сейчас выпускают. И что? Вот и что? Дальше что? Я просто помню, были люди, которые за это сильно ратовали. И я этих людей теперь спрашиваю, и что? Потому что я помню, когда я говорил, ну вот, разговор о патриотизме был, и мне говорили, вот истинный патриот Квачков, мне говорили вот так, сидит в тюрьме. Теперь не будет сидеть в тюрьме. Теперь выпустят. Так, дальше. Ну, я хочу, чтобы вы развили свою мысль. Или дальше у вас мысли не было, нет, потому что вы не представляли себе, что такое возможно, что его выпустят. Скорее всего, в этом проблема. То есть люди, которые выступали за свободу Квачкова, не сформировали в своей голове возможных вариантов на случай, если Квачкова выпустят. Так, выпустили, И сейчас я вас пытаю, а вы сами не знаете, что мне ответить. И я здесь в роли негодяя вроде. И просто мне готовы рассказать о том, что вы хотите стрелять в Чубайса. Ну, это ваше дело. Я считаю, что людей убивать нехорошо, и стрелять в людей — это нехорошо. Это мое частное мнение, вы можете с ним не соглашаться. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый вечер. Александр меня зовут.
Да.
Да, ну, собственно говоря... Почему его выпускают? Да, вот такой вот был, Ваня, сформулированный вопрос. Ну, я думаю, да, потому что подошло время условно-досрочного освобождения. И больше, не больше, не меньше.
Но если бы в нем видели страшного врага, вот некоторые говорят, он, вот Владимир Уральсков пишет, он возглавит оппозицию. То есть если бы в нем видели человека...
Ничего не возглавит. Понимаете, ну, какая картина, я думаю, на самом деле, ну... Скорее всего, ну, многие силовики симпатизируют Квачкову. Все-таки полковник, да, ГРУ, там, все дела.
Да.
Я думаю, те же самые люди во ФСИН и в прокуратуре, они тоже ему симпатизируют. Ну, потому что свой чувак. Вот. Ему просто-напросто, скорее всего, сказали, вот, извиняюсь, просто не знаю, как его имя, что... Вот, уважаемый товарищ полковник, мы вас выпускаем. Ну,
Владимир Васильевич, можно. Вот
да, Владимир Васильевич. Ну, мы вас умоляем, просим, не лезьте вот никуда в политику. Мы вас выпускаем, все хорошо, живите там на пенсию и так далее.
Ну, дядьке 70 лет уже.
Ну да, но 70 лет для крепкого мужика, знаете ли, это еще ого-го, еще может лет 10-15 поэта покочегарить.
Ну не знаю, особенно если в тюрьме посидел, тяжело, там здоровье-то не приобретают у нас в тюрьмах, насколько я знаю, а теряют. 70 лет ему, и вот даже когда открываешь основную статью на Википедии про Квачкова, здесь фотография, полковник Квачков дает интервью РИАН в ходе русского марша 2010 года. Ну вот, я, значит, неправильно сказал, не 6-7 лет назад. про Квачкова говорили активно. А про Квачкова говорили активно 9 лет назад. 9 лет назад. Точно, я как раз тогда, в 2010 году, переехал в Москву, и я помню, активно о нем говорили. Тогда я еще работал на радио, которое называлось «Русская служба новостей», и там довольно такой серьезная часть аудитории была вот такая вот, ну, националистически настроена. Не радикально, но националистически. Так, умеренно. Некоторые и радикально, но, тем не менее, много было таких консервативно настроенных в хорошем смысле националистов. Такое бывает. В хорошем смысле национализм бывал тогда, говорят. И вот они мне как раз все время про Квачкова. Квачков. А я все время так отмахивался и говорил: да что вы ко мне пристали с ним? Да отстаньте от меня! И вот вновь пришло это время поговорить о нем, нет? 70 лет для политика самый рассвет, говорил Мюллер, пишет Алексис. А почему Квачков хороший, а Чубайс плохой? Говорит АА. АА, это же не я сказал, поэтому я не могу вам ответить на этот вопрос. Это говорил один из наших слушателей. Предположу, что есть люди, для которых Квачков плохой, а Чубайс хороший. Предположу, что их меньше на территории Российской Федерации в процентном соотношении, сильно меньше. Почему Квачков может восприниматься как человек хороший? Ну, потому что он, во-первых, действительно, вот как сказали, полковник, да? Он полковник ГРУ в прошлом, да? Он кандидат военных наук, он человек в погонах, он такой советской закалки человек. Ну, как он воспринимается, да? Ну, а Чубайс это кто? Не знаю, как он воспринимается? Какой-то вот там либеральный деятель начала 90-х, и их у нас не любят. У нас любят... Помните, был еще один такой человек, который в народе имел успех? Генерал Лебедь. Хотя тоже там были за ним какие-то грешки и странные решения, которые, в общем-то, оценивались как даже некоторыми людьми как предательские. Ну, то есть какие-то решения как предательские оценивались. Но я сейчас не буду погружаться в эту историю, тоже не нужно. Но, тем не менее, у нас уважение к армии, уважение к погонам, именно армейским, не там МВДшным каким-то, да? То есть, что такое МВД, это все, это же, ну, что вы имеете? Что вы, это же НКВДшники. Не к НКВДшникам, а именно что вот к воякам. У нас всегда было очень большое уважение в обществе. Поэтому, когда простой человек смотрит на Квачкова, он скорее себя в нем находит, нежели он себя находит в Чубайсе. Я предположу, что с этим может быть связано некое вот благорасположение к этому конкретно человеку, опять же, в определенной части там, людей, населяющих нашу страну. То есть, может быть, они в нем видят своего. Плюс, видите, он ходил на русские марши. То есть, русская идея, русские люди, русские, русскость. Как понимаете, это тоже многими оценивается как позитивное начало некое. То есть, если говорить о тех либералах 90-х, да, о тех людях, которые, или демократах, которые, строили уж они страну в 90-е годы, их воспринимают как безродных космополитов, которые все национальное в гробу видели. И вообще считали, так воспринимаются людьми, что они, тогда вот эта элита, она не имела никаких национальных интересов. И она вообще не собиралась даже этим национальным интересам следовать. Были интересы США, да, вот этих глобальных игроков, был развалинный Советский Союз, и были люди, которые готовы были там как-то сотрудничать с Соединенными Штатами Америки, подстраивая Россию под них. Естественно, те люди, которые в те времена говорили, что отдавай-ка сестрицу а-ля «отдавай-ка родимую взад», они воспринимались как-то немного странно. Это я сейчас процитировал вам группу Любэ. Но воспринимались они странно, может быть, в мейнстриме вот этом медийном. А людьми они воспринимались как свои. Ну, то есть человек-то вот этот патриот, да, русский, он же всегда хотел сильную армию. Он же всегда хотел, этот человек, сильную империю. Он же всегда хотел, чтобы в России русским людям жилось нормально, хорошо. Соответственно, каждый, кто как-то в эту канву мыслительную, да, вот в это представление о том, как должна жить Россия, как-то Подверстывается, все, он нравится людям. Кто не подверстывается, тот, ну, не нравится людям. Воспринимается как предатель. Я просто сейчас размышляю, может быть, вместе с вами. Странно, я всегда думал, что он типа городского сумасшедшего, пишет Дмитрий. Многие такие оценки дают Квачкову. Что это, да, вот такой городской сумасшедший, странный человек какой-то. Но, понимаете, может ли городской сумасшедший, точнее, может ли человек, дослужившийся до полковника ГРУ, быть городским сумасшедшим впоследствии? Тут каждый ответит сам для себя. Кто-то скажет, да, конечно, может, потому что люди сходят с ума, а потом старческая деменция, какая-то девиация, сами понимаете, отклонение в поведении, все может быть. А кто-то скажет, да нет, никогда он не был никаким городским сумасшедшим, правильно все говорил. Ну, допустим. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да, пожалуйста.
Михаил.
Михаил, раскройте нам правду. Почему Квачков?
Я даже разговаривал с Квачковым, но очень давно. Я считаю, что процессуально, наверное, правильно, что его выпускают, несмотря на то, что я придерживаюсь других идей совершенно. Потому что адвокаты поработали, он достаточно давно сидит. Потом, какой бы он ни был, формально его заслуги должны учитываться. Это юридически все правильно. Вот. Но я вам скажу, что Квачков интереснейшая фигура. Это человек, который, являясь полковником советской армии, то есть, ну, это что-то значит. Мой отец был крупным военным, я знаю, что это такое. Это человек, который особенно рассматривается обществом на фоне каких-то государственных идей, преданности и так далее. Квачков по своей идеологии, по своему нутру является чистом виде нацистом. Он по радио высказывал это.
Да?
Была передача на «Эхо Москвы час». Это было страшно.
То есть он не националист, на ваш взгляд, а как раз радикальных более вот каких-то.
И ничего более омерзительного, чем нацист в форме полковника советской армии, я, например, представить себе не могу.
Угу.
Потому что победа над фашизмом, над идеей нацизма, несмотря на Сталина, ни на кого, вот, является знаменем и достойным знаменем Советского Союза утраченного. Но когда оказалось, что в недрах Советского Союза, в его лучшей как бы формально части, ГРУ, в формах полковника находятся, существуют нацисты, потому что он антисемит в чистом виде. Он этот человек, это исчадие. Но тем не менее, я согласен, его надо выпускать, и мы посмотрим, как он себя поведет. Далее.
Интересно.
Он дошел до экстремизма. Вы понимаете, он делал силовой заговор. Понимаете?
Ну, и давайте я прямо скажу, как это называется, да, и как конкретно за что его судили. Был арестован по обвинению в организации вооруженного мятежа в России и терроризме. Вот так.
Все было доказано было в чистейшем виде, но оказалось, что они еще и неумехи. Эти работники ГРУ, эти тончайшие специалисты, оказалось, там потом была профессиональная экспертиза, они толком даже не знали, как с оружием-то себя вести. И обкакались потом друг на друга. То есть эта фигура, вы знаете, абсолютно, ну, некрасивая, мерзкая фигура.
Понимаете? Понял, спасибо, я, спасибо.
Несмотря на полковничьи вагоны.
Понял, спасибо большое. Это вот Михаил, так он видит Квачкова. Так, через два месяца мы услышим еще о нем из Донбасса, так считает Сергей. Поработав в ГРУ, вполне можно стать городским сумасшедшим, кукуха поедет от всего, что приходится переживать, пишет 12. Ты просто правда восторжествовала, пишет 35-й. Какая правда? Чья правда? Правда не всегда истина. Почему все говорят про 90-е США, по итогам приватизации все досталось не Джоном Смитом, а Дерипаском и Ко, пишет Элементал. Элементал, это тема отдельной программы. Отдельной программы, потому что мы же в определенный момент как бы изменили наш взгляд на партнерство с Западом. Вы же, наверное, обратили на это внимание. И конкретное изменение этого взгляда относится к заслугам определенного политика, элемента. Имейте в виду это. 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер. Елена, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, я так поняла, здесь дискуссия обсуждают, почему выпускают Квачкова.
Да вообще, вот интересно о нем вспомнить. Да. Кто такой, почему, чего выпускают, чего ждать от него.
Я про него вспомню, потому что вы знаете, кто пользуется электричками часто, то проезжая Каширское вот направление, практически на многих заборах было написано «Свободу Квачкова».
Было такое, да.
Да. Ну, и как бы мне тоже было просто интересно прочитать, кто это есть такой.
Так.
Я считаю, его отпускают, во-первых, в силу его возраста. Если учесть, что средний прожиточный мужчинам отведено у нас очень мало, дай бог каждому мужчине дожить хотя бы до 65-67 лет.
Угу.
Поэтому, я так думаю, он уже не представляет опасности в своем таком же возрасте.
Ну, кто и, знает, наверное... понимаете, ему же не надо с оружием в руках куда-то идти. Он может быть неким символом, он может
он может повести за собой народ. Потому что я считаю, что человек, он как бы его сейчас там не обзывали, что он там националист и антисемит.
Ну,
но человек грамотный, человек очень грамотный. Я думаю, что ему не за красивые глаза все-таки дали такую ученую степень в его... Поэтому я считаю, что он человек грамотный и может за собой повести определенную...
Что если Михаил прав? А что если он не просто грамотный человек, и не только? А, например, он действительно вот таких радикальных взглядов. А, например, вот по 205-й статье, части 2, его же... как бы за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма.
А вам не кажется самому, судили что, вот, да, что в сложившейся ситуации сейчас,
маленько
что судили. На самом деле, что искореняют и убивают все русское?
Искореняют, вот убивают...
Лично вам не кажется?
Я думаю, что все русское искоренялось и убивалось именно в тот момент, когда мы объявили построение интернационализма на территории нашей страны. Я думаю, что все русское убивалось как раз в Советском Союзе, в первую очередь. Понимаете,
да,
вот этот,
ну,
вот мы можем...
знаете, мы тогда были многоконфессиональная страна, да, много национальностей проживало на территории Советского Союза, и тем не менее, да. Вы знаете, не было таких вот волнений, не было такой ненависти в людях.
А какая
потому
ненависть?
Каждый...
Почему ненависть?
Ну, вы знаете, вот я просто как бы не понаслышке сама, это люди просто боятся высказывать, а ведь у нас очень сильное вот это эмоциональное волнение против приезжих, даже возьмем Москву.
Я думаю, раньше было сильнее. Я просто вспоминаю, спасибо большое, я вспоминаю тот же самый 10-й год, я вспоминаю Манежку, я вспоминаю сильные, достаточно националистические группы, я вспоминаю русские марши довольно активные, вот фотография с которого как раз вот у Квачкова есть. Кстати, на эти русские марши, я напомню, ходили и откровенные неонацисты, это правда абсолютно. То есть я знаю, они проходили обычно в Люблине, Люблино некоторые говорят, и я просто там жил. И я мог наблюдать своими глазами, кто ходит. И там были люди, которые исповедовали именно неонацистские убеждения. То есть примерно такие же, какие исповедуют какой-нибудь там батальон Азов. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот. Потом это все сошло на нет, потом вот это радикализм этот ушел, его просто не стало. Не стало его, как мне показалось, возможно, да, вот на фоне Украины, украинских событий. Когда национализм на Украине, вот этот крайне радикальный национализм, показал свое лицо, и люди в России поняли, что лозунги и действия, они часто могут, во-первых, отличаться, а иногда могут напрямую соответствовать тому, что говорили люди. То есть вдруг все поняли, что мы живем в многонациональной стране. Понимаете, и как-то вот не хочется, чтобы какие-то люди, которые любят мерить черепа или там оценить другого по цвету глаз или еще чему-то, с оружием пришли и начали вам диктовать условия, какими вы должны быть, что вы должны любить, что вы не должны любить. Ну, то есть как-то стало, может быть, страшно. Вот в этом плане, конечно, пример именно украинских событий, Майдана и тех радикалов, которые активно там действовали, националистов, да, он был крайне поучителен для нас, для всех. Есть ощущение, что вот это националистическое наше, оно было. В десятые, в начале десятых точно было, активное было. Оно вот прям исчезло. Прям, вы посмотрите просто один раз в жизни, возьмите и посмотрите кадры с Манежки. Вы, если не смотрели никого, возьмите и посмотрите. Они в открытом доступе, как полицейским, тогда они, кстати, может быть, еще были милицией все-таки, высшим чинам приходилось общаться вот с массой тех людей, которые просто вышли на улицу и не собирались с Манежки уходить. Посмотрите, это жуткое дело, сейчас такое представить нельзя. Поэтому градус напряженности межнациональной, на мой взгляд, сейчас, конечно, ниже, чем в начале десятых. И, может быть, поэтому Квачков с его идеями не так и опасен. И почему бы его не выпустить, тем более, что он довольно преклонного возраста, да и пришло время УДО. Ну, так и вот, может быть, и выпустили. Может быть, поэтому. Я предполагаю. Так, ничего никуда не ушло, просто гайки закрученные до предела. Статья за экстремизм, запрет массовых собраний и другой. Так она и раньше была, Дэн. Она и раньше была. 18.30 новости. В 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Ну, знаете, пока вот шли новости, я тут себе открыл действительно цитаты Квачкова. Да, это сильно. Он, конечно же, националист, довольно радикальный. И да, действительно, призывал к активным действиям по отношению к гражданам определенной национальности, я так вам скажу. Вот я здесь посмотрел, цитаты хорошо, даже подмечено откуда. Ну, вот выступления на маршах, выступления на радиостанциях, в том числе вот на «Эхе» он выступал, и итоги выборов комментировал, все что угодно. Да, я русский христианский националист, говорил он. Русский христианский националист. Интересно, интересно. Ладно, ладно, ладно. Пойдемте дальше, потому что есть что обсудить. Помимо Квачкова, о нем вспомнили. Там дальше можете читать и изучать. Я тоже в этот вопрос погружусь. Честно говоря, мне просто интересно узнать. Как-то вспомнить, да? Освежить это все. Так, российский министр здравоохранения назвала причину смерти примерно 70% мужчин в России. Еще раз, 70% мужчин в России умирают от этого. От чего? По словам Вероники Скворцовой, большинство представителей мужского пола трудоспособного возраста умирают от алкоголя. При этом так называемая острая смертность от спиртных напитков уменьшилась, так как на рынке алкогольной продукции стало меньше некачественного спиртного, добавила глава ведомства. То есть, вот дальше я прям цитату ее даю. 70% это алкоголь-ассоциированная смертность. Причем не только острая, то есть когда вы что-то выпили и от этого скончались, потому что отравились, но и накопительная алкогольная смертность. Циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения. Здесь я могу неправильно ударить, но тем не менее. Панкреонекроз, ну, наверное, вот так. Ранняя гипертоническая болезнь. Вот что говорит Скворцова. И она сказала, отметила, что теперь россияне стали значительно реже умирать непосредственно от самих спиртных напитков, да, про рынок, что он изменился, ну и так далее, и так далее, и так далее. Речь идет именно о мужчинах. Речь идет именно о мужчинах. То есть, когда мы говорим сейчас о смертности, мы говорим не в общем о смертности, потому что есть же еще и женщины, как вы понимаете. Именно мужчины. Мужчины, трудоспособные часто, умирают. И умирают от того, что пьют, выпивают довольно часто. Кто-то алкоголик, кто-то бытовой пьяница. Ну, тем не менее. А вывод, пишет Алексей Фрей. Вывод, и дальше он, главное, почему пишет, легалайз. Про какой легалайз? Что вы имеете в виду? Я вас не понимаю. Вывод простой, не пейте. На мой взгляд, вывод очень простой. Если 70% мужчин в России умирают от того, что пьют алкоголь, так надо им поменьше пить или вообще не пить. Но я не за радикальные какие-то меры. Вообще, может, и не получится, но хотя бы сократить потребление. Давайте хотя бы так. А? Я бы сказал, что не менее 70%, а возможно и больше, учитывая нашу статистику, пишет Игорь. Ну вот. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей?
Да, да.
О, вечер добрый. Андрей Бирюлёв, товарищ.
Здрасте.
Привет из Бирюлёва.
Да,
да. Это самое. Ты по поводу алкоголя и статистики. Ну, могу сказать только одно, что в нашей стране ну, такая жизнь, что там неустроенность, нет работы, вообще тут и в семье проблемы.
Ну и что? Так неустроенность у всех, но 30% не пьет, а 70% пьет.
Ну, значит, это те, которым ничего не достается, те и не пьют.
Почему?
Ну, потому что...
То есть 30 хорошо живут и умирают от других каких-то вещей. А может, они бьются на мотоциклах, там, на машинах. Не, вот когда мне говорят про страшную, ужасную жизнь в России, невыносимо жить, ну, То есть все люди, которые пьют в России, они пьют от невыносимой жизни. Вы пройдитесь по Замоскворечью, вот по Пятницкой вы пройдитесь. Здесь очень много баров всяких разных. И я не призываю вас ходить в эти бары и выпивать. Я призываю вас посмотреть на того, кто пьет и что пьет. В основном это довольно успешные люди, способные позволить себе 0,4 стакан. Знаете, такие стаканы хитрые, пивные. 0,4 пива за 300-400 рублей. И не один стакан пива они выпивают, уж поверьте, они напиваются в этих барах. Я видел собственными глазами. Да? Да. Ночные клубы. Молодежь пьет что, от плохой жизни? Да нет, не от плохой жизни. Кто еще? Вот я пытаюсь так вот сейчас понять, кто сидит и от плохой жизни пьет. Вспоминаю жизнь на селе. Я же вот сельский человек. Несколько лет вообще прожил на селе. Вот. С 10 до 16 лет, правильно? Да. То есть где-то 6 лет. Да, ну 6, даже 7 даже лет я жил в сельской местности. Кто там пил? Ну, там пили либо бывшие уголовники, которые и не собирались устраиваться на работу. Там молодежь выпивала, потому что так веселились, а потом на дискотеки ходили. Ну и, может быть, вот трудяги какие-то, и не только трудяги, да, люди просто работающие, ну, дома выпивали. Работники газзавода, я помню, выпивали. И довольно крепко. Хотя жизнь у них была явно лучше среднестатистического жителя района. Но они выпивали, и довольно крепко. Почему? От плохой жизни? Да нет, просто такая у них была манера развлекаться. Как это нет работы, говорит Дмитрий, у нас так-то одна из самых низких безработиц в мире, пишет Дмитрий. Это во-первых, Дмитрий. А во-вторых, ну как это нет работы, если я захожу в магазины и вижу, что на рабочих местах приезжие. Ну, я же вижу приезжих, они сидят на рабочих местах. Из каких-то стран ближнего зарубежья, я так скажу, мягко выражусь, да? То есть, по сути, на этих местах могли бы быть приезжие из регионов, из наших, например, но их там нет. Могли бы быть местные люди какие-то, которые захотели бы, но они, видимо, не хотят. Не понимаю. А в Италии также умирают, там пьют вино постоянно, пишет Алексей. Вам специально Скворцова, Алексей, объяснила, что умирают больше и чаще сейчас не от того, что выпили некачественный алкоголь и померли сразу, а от того, что вот накопительный эффект, цирроз печени, еще что-то. То есть каждый день человек пьет, 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 и потихонечку это сказывается, да, там, на его здоровье. Сердечно-сосудистые заболевания начинаются, еще какие-то, и вот он умирает. Потом неожиданно оторвался тромб. Знаете, такое бывает. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Это Алёхин. Спасибо, что звонок приняли.
Да, пожалуйста.
Ну, во-первых, мне кажется, это, конечно, личное дело каждого человека. Каждый из нас сам отвечает за свое здоровье.
Да.
Это первый момент. И второй момент. Вот люди как бы жалуются, что трудности в жизни, там, работы нет. Ну, вы ведь сами повторяете, что до жизни там никогда не будет легкой, и хороших вот идеальных времен таких их тоже никогда не будет, поэтому надо быть реалистом и тоже отдавать себе отчет. Другое дело, что, как мне кажется, бывают такие моменты, когда на человека вот наступает какое-то уныние, может быть, бывает. Еще что-то, и вот... И вот, вот тянет к этому делу, да. Вот, но другое дело, что если бы у нас было бы почаще как бы такой оздоровительной рекламы, что ли, то есть вот как, ну, у вас, например, на радио, да, там полчаса пробежки в день там укрепляет здоровье, то есть раз вот человек вроде как подумал то, что хочется выпить, а вот... А есть другая альтернатива – пробежаться. Физическая нагрузка,
которая... Есть, но сейчас же по факту вот этот здоровый образ жизни, да, занятия физкультурой, все это пропагандируется напропалую везде, в интернете. И это даже тренд не нами созданный, а за рубежом он создан, этот тренд, когда там красивое тело, спортивные люди, красивые улыбки у них, они куда-то бегут все счастливые. Это же неспроста делается, потому что есть эта проблема с нездоровыми людьми и в Америке, и да. В Европе, и везде. То есть, может быть, это постепенно будет меняться в лучшую сторону, я просто надеюсь на это.
Я тоже считаю, что это будет изменять и сознание людей в целом в лучшую сторону, потому что, ну, Надо посмотреть, вот, допустим, как вы, вот, выглядит, ну, здоровый человек, который занимается спортом, да, и человек, который, ну, допустим, ну, вот алкоголик. Ну, страшно же посмотреть на это, правда, ну, на последствия, это уже наркомания.
Конечно.
А, даже, вот, ну, начинать, наверное, нужно со школы, как бы, показывать, что к чему может привести. А, именно так формируется здоровое восприятие, и человек уже сам себе будет задавать вопрос, а что мне вообще нужно, как бы вот.
Ну, я понимаю,
вот это, да.
Да, я понимаю. Или да. Вот... Надо потихонечку как-то формировать сознание людей. Я понял, спасибо вам большое. Работа есть, но она низкооплачиваемая, другой, кроме этой, нет. В большинстве регионах вот и пьют от безнадежности, пишет 24-й. 24-й, ну перестаньте повторять эти глупые какие-то вещи. Почему они глупые? Я еще раз вам говорю, я же... Вы посмотрите вокруг себя, вот смотрите своих друзей, знакомых, и кто из них выпивает крепко, а кто не выпивает. Ну что, они все выпивают из-за того, что у них нет работы, или они разочарованы в жизни? Да они так отдыхают, это у них развлечение, понимаете? Я вот эту историю, я не знаю уж откуда она взялась, но каждый раз, когда только приближается пятница, в любой день... Обязательно в интернете где-нибудь я нарываюсь на «О, пятница, тяпница», вот это вот. Пятница. И пятница рассматривается людьми как вот такой специальный день, когда нужно обязательно пить. И люди пьют, прям идут в бары. Там недешево, я еще раз повторяю. Это люди не какие-то почувствовавшие вдруг свою отчужденность некую и угнетенность в обществе и пытающиеся там убежать от этой жизни. Нет, это все хорошо зарабатывающие, счастливые, так скажем... Каждый по-своему люди. Они просто идут, а это развлечение, это их вид отдыха, понимаете, бухать. Ну, это вид отдыха, это вид развлечения. Ну, есть, наверное, люди, которые от страшного горя какого-то спиваются, но у меня почему-то такое вот какое-то подспудное ощущение, что их единицы на самом деле. А большинство людей пьет, потому что им нравится пить. Поняли, о чем я говорю? Ну вот, например, да, давайте представим себе какой-нибудь человек, который приходит домой и не представляет себе вечера без там бутылочки пива. Вот есть среди наших слушателей такие? Наверное, есть. Вот он приходит домой вечером, вот он открывает бутылочку пива, ее пьет и смотрит телевизор, или сидит, играет в танки World of Tanks, или сидит и слушает радио, может быть, Гудошникова слушает. Он, привет, друг дорогой, да, хочется сказать ему. Почему? Потому что у него тяжелая жизнь, потому что он загнан в угол. Нет, это для него такой отдых. Он так это видит, понимаете? Соответственно, он не видит просто другого варианта проведения досуга собственного. То есть это некое... это не скудоумие. Нет. Но это есть в этом... какая-то ущербность восприятия. То есть человек не понимает, что он может что-то другое поделать, и это тоже принесет ему удовольствие. Просто он не видит альтернативы. Ну, поэтому, ну, как вот привык, так я так отдыхаю. А кто-то отдыхает, вот он пришел домой, пойду-ка я отдохну, и там 10 километров пробежал вдруг. Понятное дело, что у этого человека, если он не будет там сильно усердствовать и ставить рекорды на 10 километров, а будет потихонечку бегать, да, какие-нибудь трусцой вот он будет бегать, у него, наверное, сердечно-сосудистая система получше будет работать, я предположу. Наверное, у него вообще, в принципе, организм будет как-то лучше себя ощущать. Поменьше, наверное, у него будет болезней, связанных с малой мобильностью современного человека. Сегодня человек не движется практически. Встал, сел, все, больше никаких занятий нет. Я думаю, это естественный отбор, пишет BMW. Можно к этому относиться как к естественному отбору BMW. Но речь же идет о ваших согражданах, речь идет о ваших товарищах, речь идет о гражданах нашей страны. Тут как вот их убедить, что есть варианты другого досуга? Я вижу очень много активных людей в Москве. Вот в Москве, москвичи реально активные люди. Но я также вижу и людей, которые просто пьют, потому что больше не могут придумать себе никакого развлечения. Вот пьют. Такое у них развлечение. А потом они будут умирать с какими-то болезнями, связанными с тем, что они употребляли этот алкоголь. Плюс вы же понимаете, что алкоголь часто употребляют вместе с сигаретами. То есть и алкоголь здесь тебе, и курение. Расширились сосуды, сузились тут же эти сосуды. отсюда все эти тромбы, болезни, ужас вообще. Потому что обычно еще так получается, что человек, выпивающий часто, он еще и, наверное, злоупотребляет никотином, да? То есть он, наверное, еще и курит сигарету. И это уже вообще супермикс по самоубийству. Человек самоубивается изо дня в день. А потом потихонечку что-то печень у меня стала барахлить. Плюс еще к этому добавим, вот он выпивает, курит, а потом он еще, наверное, ест какую-нибудь дрянную жирную пищу, мало двигается, жиреет, то есть он толстый, и сердечку тяжело, правильно? И вообще опорно-двигательному аппарату тяжело, лишний вес. Например, вы должны при своем росте весить там 80, а весите 120, считай, 40 килограммов с собой лишних носите все время. Тяжело сердцу, тяжело всему организму. Да, тяжело печени, жрете что-то непонятное. Эта печень у вас раз и отваливается. Или поджелудочная железа берет у вас и отваливается в определенный момент. Вот эта болезнь, вот эта странная, которую я прочитал, сейчас я вам скажу, панкреонекроз, это ведь как раз поджелудочная, которая вдруг взяла и отвалилась. Ну, она перестала работать, отвалилась в переносном смысле. Перестала работать, все. А все, отмирает просто, умираешь ты и все. Почему? Ну потому что нагрузки невероятные идут у нас на печень и поджелудочную железу. Нет, я не прав, я, может быть, где-то ошибся, вы меня поправьте. А если учитывать еще тот факт, что мы живем в мегаполисе, например, и мы в принципе дышим дрянью, в принципе мы всегда дышим дрянью, так и век наш недолг тогда, друзья, век наш недолг. Короткий он будет и скорбный. Нет, я ошибаюсь. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну, во-первых, я хочу очень усомниться в утверждениях Скворцовой.
Почему?
Вот. А, потому что алкоголизм, это как нам всем говорят, что это болезнь. А у каждой болезни есть осложнения. Так вы расскажите нам, госпожа Скворцова, какие осложнения, от каких осложнений умирают пьющие.
Ну, вот она сказала.
Для того, чтобы пропить печень, Алексей. Угу. Вот. Ну, надо очень постараться. Так же, как и пропить поджелудочную железу и так далее. Надо допиться до синдрома Гайника-Вернике. Вот. Это надо очень постараться. Поэтому я считаю, мне кажется, mm-hmm. что госпожа Скворцова по указанию кого бы то ни было переместила увеличивающуюся смертность среди населения, особенно мужского, в пользу того, что это алкоголизм. Дескать, вы много пьете, поэтому вы плохо живете и умираете много. И мы вам помочь не можем. Так вы лечите тогда людей. Лечите от болезней, хотя бы от тех болезней, от которых они, которые они приобретают от питья. У нас этого не лечит. Санитарно-профилактические работы не ведется. И мы переместили смертность. Давайте переместим и скажем, вы очень много пьете. Поэтому это пробиваете печень.
Ну, если это правда. Ну, если правда, если пьют. Я понять могу. Спасибо большое. Вы говорите, лечите от тех болезней, которые возникают вследствие того, что люди пьют. Но с какими врачами я не общался в своей жизни, большинство из них всегда говорят, что здоровье дело такое. Очень многое зависит от самого человека. То есть ранняя диагностика на ранних стадиях развития какого-либо заболевания. То есть человек должен быть озабочен собственным здоровьем. Да, профилактика постоянная должна. Ты должен проверять, ты должен сдавать анализы. Ты должен, ну, если ты хочешь быть здоровым, да, ты должен следить за своим питанием. Потому что если у тебя со временем так получилось, сахарный диабет, а ты продолжаешь есть то, что тебе нельзя есть, ну, скорее всего, ты довольно быстро умрешь. Наверное, ты очень быстро умрешь. Потому что ты не следишь, ты не соблюдаешь диету. Ну, посмотрите, что у нас люди едят. Плюс туда добавить алкоголь, плюс туда добавить сигарету. Ну, ужас. Ну, ужас. А вы их лечите. Так а как не лечить человека, если он сам не собирается заниматься своим здоровьем, если он приходит на такой стадии уже к доктору, когда ну все. Ну, вот он приходит в стадии, а я, доктор, уже умираю. Тот говорит, как это, паллиативная медицина называется? Мы можем как-то попробовать сделать так, чтобы вы умирали полегче. Там вот у нас есть специальные препараты, которые будут снимать боль. Вот, мы можем вам вот так помогать. Мы за вами будем ухаживать, пока вы будете умирать уже. Потому что а что мы можем сделать здесь? Уже ничего не сделать. Ну, то есть курить 40 лет, а потом сказать, а у меня рак легких, доктор. Доктор скажет, Да, это ужасно. Делайте что-то, доктор, вылечите меня. Доктор скажет, ну, я буду делать все, что я могу, но, знаете, такая история, лучше бы было, если бы вы пришли к нам, там, я не знаю, 5 лет назад, когда у вас только это стало развиваться, это было бы полегче, понимаете? А сейчас у вас, например, метастазы уже по всему телу уже пошли, вы в предсмертном состоянии, вам остался месяц. Ну, то есть вот примерно так. Ну, что там врач сделает-то? Ну, что он сделает? Если человек пил, никогда к врачу не ходил, и когда он уже, у него стукануло где-то, стукануло, и он, на скорой его привезли, потому что он умирает, вылечи, доктор. А у доктора, это же не маг и чародей, который, бум, и все. Грааля у него священного в руках нет. Он не может полить водой из Грааля, и там все сразу зарастет, и человек восстановится. Такого еще пока нет, таких технологий, насколько я понимаю. Соответственно, каждый человек должен осознать, а этого осознания, вероятно, нет, что его здоровье на 90% зависит от него, а потом уже от врачей. От него. Ну, давайте не 90, давайте 8, давайте 50 на 50 сделаем. То есть от вас очень многое зависит, от вашего образа жизни. Понятно, что есть болезни, от которых ты не уйдешь. Такие болезни бывают. Ни с того, ни с сего. Человек не курил никогда, там, не злоупотреблял ничем. Ну вот... Онкологическое заболевание. Все. Такое бывает, и это ужасно. Это крайняя форма несправедливости самой жизни. Мы это понимаем. Но если говорить о статистике, часто так получается, что мы сами себя убиваем на протяжении многих лет, а потом... О, это я помню, у меня был разговор, стоматолог. Говорит, вот знаете, говорит, в чем проблема стоматологии в России? Я говорю, в чем? Вот, говорит, есть кабинеты гигиенические процедуры, гигиена, полстер-то. Ну, то есть, ну, чистят. Вот если бы, говорит, к этим людям ходили раз в полгода все, у меня бы работы, там человек, который сверлит вот эти зубы, все делает, у меня бы, говорит, работы не было, скорее всего. Но люди у нас профилактикой не занимаются, говорит. Он приходит уже тогда, когда ему надо челюсть поменять 100%. Все, уже просто нечего делать, все рассыпалось. Ужас вообще. И ты просто ему говоришь, ну, вот вам зубные протезы. И вот вы их можете прилепить вот здесь вот каким-нибудь там клеем. Коллега, он как называется. Прилепите зубные протезы и ходите, потому что я не знаю, что с этим делать. С этим ничего нельзя сделать уже, все. Вы пришли в тот момент, когда вы 90 лет не ходили к стоматологу. Вы 90 лет не ходили, извините, я ничего не могу поделать, каким бы я грандиозным специалистом ни был, потому что мне не с чем работать. Все. Это практически то же самое, что прийти человека лечить, привести, когда он уже умер. Доктор, вылечите, у нас здесь умер человек, вы не могли бы вылечить все его болезни? Так он уже не болеет, он умер. Все. Это я сейчас, может быть, какие-то циничные вещи говорю, уж простите меня, пожалуйста. Я просто пытаюсь донести информацию как можно яснее до всех, что можно, конечно, сомневаться в статистике Скворцовой, может, она где приврала, но объективно у нас очень много людей проводят досуг так, как лучше бы они его не проводили. И, наверное, если бы они задумались когда-нибудь о том, что они ответственны за свое здоровье, здоровье у них было бы побольше. Может быть. Да. Отец не пил, не курил, но панкреатит появился. Не полный, подвижный образ жизни, пишет 91-й. 91-й, только могу сочувствовать, понимаете? Только могу сочувствовать. Понимаете, у меня вот тоже дед, например, у него был диабет сахарный, да? Ну вот вроде здоровый образ жизни вел всегда, и на велосипеде, и все дела. Ну, да, да, такое бывало. Вот. Ну, что, здесь ничего нельзя поделать. Но довольно часто мы сами становимся причиной, наш образ жизни становится причиной наших болезней. Но мы не хотим это признать, наверное. Как вас зовут, Илья, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста. Да, да.
Очень рад, что дозвонился.
Да.
Вот у меня знакомая работает в морге.
Да.
Очень веселый, добродушный человек. Вот она нас агитирует на то, чтобы не пить пиво. Ну, пейте, вот пьете, но только пиво не пейте, то, которое ниже, там, 100 рублей, ну, mm-hmm. даже вот так вот. Mm-hmm. Потому что, ну, то есть занимается человек в силу своей работы, деятельности. То есть она видит, во что превращается печень, во что превращается, ну, и так далее, все внутренние органы.
Да.
И еще, знаете, какой момент?
Да.
Вот тоже вот предыдущий слушатель звонил, я вот тоже... Ну, как бы не очень согласен с министром здравоохранения, потому что... конкретики, ну, никакой нету. Вот 70% умирает от, алко- от какого алкоголя? Часто употребление.
Не, она говорит о том, что часто употребляют, в общем, нет, неплохой сам алкоголь сам по себе, то есть они умирают не от того, что они вот выпили и тут же умерли, нет, а от того, что они часто выпивают. Согласен. Вот, а именно об этом она и говорит.
Ну, какая частота выпивания?
Да черт ее знает. Никакой. Чем реже, тем лучше.
Прям одна ремарка. Мне кажется, министр должен выйти и сказать... Там,
не чаще раза в год, только на Новый год. Один бокал шампанского, вот и все. Я понял вас, понял. Сейчас просто новости, я вынужден вас прервать, а потом вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, четверг, февраль, день 7. Студия, Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Шесть баллов пробки в Москве. А движение пишите на плюс 7-925-48-94-8 и телеграм говорит МСК-бот. Ну вот мы поговорили с вами, да, про здоровье, и вы продолжаете звонить, думаете, что я продолжу эту тему, а я ее и продолжу. Я вдруг понял, просто пока-пока. Новости были, я себе представлял все эти картины, представлял, как я, вот то, что я сказал, я проанализировал немножко, как это, может быть, услышалось всеми вами. Ну, сидит Гудошников, что-то к нам пристает, рассказывает, как нам надо жить, рассказывает нам, как нам нужно следить за своим здоровьем, а что это он нас вообще лечит, этот неврач? Что ты нас лечишь? Пили, пьем и будем пить, говорите вы мне. А я подумал, знаете, вот есть вариант в себе определить внутреннего алкаша или спортсмена. Знаете как? Вот алкаша... Вот кто вы, внутренний алкаш или вы внутренний спортсмен? Все очень просто. Представьте себе картину, что вы идете по улице, а мимо вас проходит человек в обтягивающих таких штанах спортивных, в обтягивающей такой спортивной куртке, с повязкой такой против пота на голове, а в руках у него две палки лыжные. Но они не лыжные, а специальные для ходьбы. Человек занимается скандинавской ходьбой, он мимо вас проходит. Вашего же возраста, вашего же пола. Ну, в основном мы здесь с мужиками говорим, мужики, представьте себе. Вот вам там 40, 50, кому-то 30. И вот вы идете такие, с работы или еще куда-то. И мимо вас вот проходит такой же ваш одногодка примерно. И вот он идет, вышагивает этим шагом скандинавской ходьбой. Значит, дальше, что у вас в голове? Вот вот же ж человек-то какой странный, клоун, вы говорите, вот же ж клоун. Вы внутренне против спортсменов, вы внутренне не спортсмен вообще ни разу, ну да? Хует тут, задницей вертит, да? Гомосек какой-то, наверное, да? Штаны какие-то обтягивающие нацепил на себя. Все, вы против, внутренне, вы, скорее всего, алкаш. Дальше вы идете, так же, вот продолжаете, мимо прошел человек, значит, дальше вы идете, и вы видите, какой-то парень сидит с книжкой, может быть, с айфоном, там, с каким-то гаджетом, еще с чем-то, и у него бутылочка пива, он на лавочке выпивает пиво, никому не мешает, вообще никому не мешает, просто выпивает это пиво, сидит, и у вас мысль дальше, типа, ну, нормально отдыхает. Все, значит, мы определили, вы внутренний алкаш. Если же, когда мимо вас проходил человек с палками, скандинавская ходьба, вы сказали, красавело, слушай, вот молодец, вот это я понимаю, вот это отдыхает парниша. Правильно, сейчас я доберусь до дома, скорее бы взять свои скандинавские палки для ходьбы и пойти уже скорее бы подышать свежим воздухом, как бы было бы хорошо. А увидев человека на лавочке, вам стало мерзко внутри, вы сказали, фу, сидит, пьет, дурак. Вот так вот, он вам омерзителен, этот человек, он вам противен. То, значит, вы внутренний спортсмен. Вот когда я рассказывал все эти истории, а вы их представляли себе в голове, вы сами себе ответили на вопрос, кто вы, внутренний алкаш или внутренний спортсмен? Кто в вас сильнее? А если оба омерзительные, пишет Александр, а что тогда делаете? А? О, я как раз такие штаны надеваю, в футбол собираемся, пишет Дмитрий. Ужасные штаны, Дмитрий. Честно говоря, я против обтягивающих штанов, даже если вы занимаетесь скандинавской ходьбой. Это как-то немножко все-таки странно, да? Все, я вам предложил универсальную формулу определения вашего внутреннего «я». Вот внутреннее ваше «я», да, подсознательное практически, определяется вашим отношением к другим людям. Если вы видите человека, который бежит, и вам, у вас восторг внутри от того, какой он молодец, вот он бегает, весь такой спортивный, классный, то вы, скорее всего, тянетесь к этому. Если у вас он вызывает отторжение, вам это, вы к этому не тянетесь. Вы, может быть, ему завидуете. Ну и так далее. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да.
Я родился в Москве.
Да.
Значит, с детства занимаюсь греблей. Да. Выпиваю, курю.
Ужас какой.
В 16-м году стал чемпионом мира. Как вам сказать, ем только на ночь. Перед сном работаю в такси. И, как вам сказать... Мне в этом году исполняется 55 лет.
Жесть какая.
Слушайте, рост 1,72 метра, вешу 68 килограмм, как в 10 классе. Меня можно увидеть на сайте Гребля, Московские драконы, 16-й год, 8-11 сентября, чемпионат мира на Гребном канале. Я рулевой.
Я вам завидую. По всем, как, у вас сколько здоровья? У вас на четверых, значит, здоровье. Вы рулевой, там сколько, четверка или больше?
Нет, это московские драконы. Это лодка десятка.
Десятка.
В виде дракона.
Вот у вас здоровье, видимо, на десятерых сразу. У вас
вот,
здоровье,
как бы, понимаете, вещь. Вот я, наверное, противоречие всему, что было сказано.
Наверное. Ну, удивительный вы человек. Скорее всего, вы были бы олимпийским чемпионом, если бы ели не на ночь. Ну, спасибо большое. Начались истории, типа, у меня дед до 80 лет курил, и нормально, пишет Дмитрий. Ну да. Обязательно найдется такой. Клянусь, сейчас я могу тут некоторых из коллег позвать. У нас же эти споры всегда идут и появляются такие. Да. И что, да? Да, курил, да, до 80. Тихо, тихо, тихо. Пацаны, вообще, ребят, помнишь этот ролик? Алкаши турникменов оценивают, пишет Джекпот. Да, да. Ну, да, согласен, это опровергает мои слова. То есть можно восхищаться спортивными ребятами, при этом выпивая пиво, конечно, сидя на корточках. Пацаны, вообще, ребята, вот это вообще. Четко, в натуре четко. И дальше пить пиво. В принципе, да, я согласен. Какой трезвости вы хотите от страны, руководство которой повсюду открывает Ельцин-центры, пишет Сергей. Вы просто заметьте причудливость форм этой мысли. Ельцин-центры — это же пропаганда пьянства в чистом виде, пишет Сергей. Как, Сергей, у вас так работает голова? Я вам завидую. Это какой-то поразительный мир зазеркалья. Как вам это удается, Сергей? Подскажите, что это? Вы как-то расширяли сознание? Вы читаете какую-то спецлитературу? Потому что если бы я мог генерировать такие связи смысловые, ну, скорее всего, я владел бы миром. Сергей, задумайтесь над этим. Вы, скорее всего, можете владеть миром. Это просто мысль, какой трезвости вы хотите от страны, руководство которой повсюду открывает Ельцин-центр. Не повсюду, да. Это, кстати, небольшое преувеличение, что повсюду, но мне нравится сам слог. Это же пропаганда пьянства в чистом виде. Посмотрите на Емельяненко, пишет Михаил. Посмотрел, особенно последний бой меня впечатлил. Или на какого Емельяненко мне нужно посмотреть, я не понимаю. Он же рулит, а не гребет, пишет Борис. По поводу, да, рулевой, он же рулит, он же не гребет. Рулевой, он же, да, подожди, не, рулевой, он же говорит, или рулевой гребет, или он только взяли, вперед, еще. Нет, как это? Я 4 раза в неделю тренируюсь по часу, но против алкоголя ничего не имею. Спорт и алкоголь, пишет Алексей Фрей. Ужас, Алексей. Какие нагрузки претерпевает ваш организм? Ладно, давайте я дальше пойду. Вы просто не забывайте, что алкоголь вреден в любых количествах на самом-то деле. Вот. Так что, если уж вы что-то такое будете делать, имейте это в виду. Можно и без него обойтись. Вот. И найти другие развлечения. Вот. Побегайте. Я сам себя мотивирую сейчас. Побегайте. На велосипеде пока. Я хотел завершить тему, да? Вспомнил, в Финляндии вот же я был. Снег? Лед? Вообще, не понимаю, как можно на улице находиться в этот момент. Ну, так же, как и у нас. Невозможно. А люди на велосипедах? На велосипедах снег и в лед. Я вдруг понял, что я себя лишаю какого-то потрясающего счастья в виде покатушек на велосипеде зимой. А почему я не могу кататься на велосипеде зимой? Ну, во-первых, у меня шоссейники. Соответственно, мне просто нужно купить другой велосипед. Значит, я, наверное, куплю себе такой велосипед, который не будет зимой уж сильно там как-то юлить подо мной. И можно кататься. Все, просто теплую одежду на себя. И погнал. И кайф. Круглый год кайфовать. Финны катаются зимой на велике. Серьезно. Их это не смущает. Почему и мы не можем? А? А, вообще, топовая программа сегодня. У меня цветы в машине распустились, пишет Дмитрий. Гири и гантели, пишет лимузин. Ой, я не люблю всяких утяжелений. Я считаю, что наоборот, надо облегчать свою жизнь. Зачем, зачем вам все утяжеляющее? Мне нравится. И резину шипованную, пишет Антон. Так финны и пьют ого-го, пишет Алексей, да? А у меня даже зимняя резина на велосипед есть, правда, давно ее что-то не ставил, пишет Георгий. У меня проблема, у меня один фикс, другой шоссейный. И ни одного велосипеда, на котором можно зимой ездить. Я так вот предполагаю, что мне надо один из них поменять на другой, правильно? Но у меня не так дорогие. Один я купил сам, а другой мне подарили. Они мне оба дороги. Что, третий велосипед брать? Какой бред. У меня и так три гитары, а еще и три велосипеда. И все они на балконе. Да. Поэтому я и говорю, побегайте. Потому что для бега ровным счетом ничего не нужно. Ну, только, может быть, кроссовки. Ну, а кроссовки стоят копейки. Можно прям совсем дешевые взять. Все, бег. Бег. Самая поганая одежда. На себя надеваешь и побежал. Ну, если хочется, можно экипировку. Теплая одежда – это обтягивающий термобелье, пишет Сергей. Да нет. Теплая одежда – это теплая одежда. Это штаны, вот, знаете, теплые. Ватные штаны. Главное, чтобы гитары были на... 30 отжиманий каждое утро, и будешь в отличной форме, пишет Михаил. Всего 30 отжиманий? Я поставил цель 50. Я не умею 50 раз отжиматься и ни разу в жизни не отжимался. Я когда-то отжимался 3 по 30. То есть я вот такой делал сет. Это было в школе еще. 3 по 30. Причем делал так. 30 отжиманий, 30 подъемов корпуса лежа. Потом опять 30 отжиманий, 30 подъемов корпуса лежа, 30 отжиманий. Вот такой сет я сам себе придумал, сам делал. На самом деле он идиотский. Потому что в нем нет никакой прогресса, в нем нет. То есть вот один раз ты это сделал, второй раз ты это сделал. И так, ну типа ты это все делаешь. Зачем? А должен же быть прогресс. Все время подрастающий, по одному надо было прибавлять. Дурак был. Но сегодня я не 30 не отожмусь. Не, ну 30, наверное, отожмусь. Но 30 поднимусь, не знаю, вряд ли. Вот этот сет я точно не сделал. Но я понял, что надо поставить цель. Цель такая, слушайте меня внимательно. Цель такая, через месяц. Месяц, что дурак говорю. Ну ладно, через месяц отжаться 50 раз. Такая вот цель. 50. А? Да? Ужас, 160 раз, придя из армии, 160 раз отжиматься? Что это за халтура там? Ладно, вы нормально отжиматься 160 раз невозможно, нет? Все запомнили, пишет Борис. Дайте я хоть посмотрю дату какую. 07. А, это легко запомнить. Я сам 7 сентября родился. 7 числа для меня знаковые. Все нормально. Так, я 80 отжиманий по 3, пишет 24-й. Боже мой, сейчас начнут мне опять писать эти сверхсолдаты, машины смерти. 80 отжиманий по 3. Будь ты, ну, проклятый, не буду говорить. Нехороший вы человек, неприятный. 24-й, вы неприятный человек. И что бы с видеоотчетом, пишет 75-й. Да, и видеоотчет будет такой. Я же не смогу 50 раз за минуту отжаться, правильно? Слишком быстро. И видеоотчет будет такой. Типа, а сейчас я отожмусь 50 раз. И там... Да, прошло некоторое время вставка, и вот там 49, 50, да? Раз, два, три, четыре. Там через минуту вставка черная. 49, 50. Все, ребята, главное ставить цели и достигать этих целей, да? Так, 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 так. У тебя шеф обещал избавиться от пуза за месяц. И чё, пишет Алексей? Я не знаю, я не контролирую эти вопросы. Я не контролирую эти вопросы. Хотел потянуться, испугался, что руки оторвутся, пишет Владимир Си, НС. Ну, я думаю, что я раз пять подтянусь. Я думаю, что пять раз. Ну, таких хороших будут. То есть не вот этих вот дешевых подтягиваний, когда с раскачкой вот это вот, как сосиска там болтаться. Нет! Пять хороших подтягиваний, четких. До подбородка. Вот как на соревнованиях, когда подтягиваешь. Все будет аккуратно, красиво, четко. 25 делают, Алехин. Да чтоб вас всех! Да чтоб вас всех! Вы все, небось, бывшие... Вы, наверное, все бывшие мастера спорта и чемпионы мира. Конечно, для вас 80 по 3 началось сразу. Давайте будем исходить из того, что вы ведущие на радио и на телевидении. Давайте будем исходить из этого. Давайте я буду соревноваться с Соловьевым. А? Мой челлендж. Я бросаю вызов Соловьеву и Киселеву. Вот они пускай по полтосику отожмутся. Не дай бог отожмутся, слышь? Не дай бог это произойдет. Я же все, я тогда в каком-то... Я 15, но потом полчаса дышаться не могу. Ну вот хоть нормальный человек. Нормальный человек. Не из стали. Да? Это вот кто у нас? Это Смедович. Вот молодец. Сколько приседаешь, пишет. А я не приседаю. А зачем приседать? Какой смысл приседать? Приседание вообще логичная вещь. Я не приседаю. Короче, ГТО мы не сдадим. Давайте будем честны. Ну да, да. Без Дергунчика пять раз не верю. Точно говорю, джекпот. То есть с карпом зарубись. Куда? Он на какую-то борьбу пошел. Какие-то каякинги. Что-то где-то везде ходит. Карпов у нас с ума сошел в этом плане. Он какой-то весь спортивный, насквозь спортивный человек. Я не знаю, как что на него повлияло. Страшные вещи. Это не догнать уже, это невозможно. 15-18. Так, все, мы идем дальше или нет? Да? Мы идем дальше? Все, идем дальше. А я и 10 не могу, а зачем, пишет 757-й. Ну, просто так, от нечего делать. От нечего делать. Ладно, на реализацию закона об автономном Рунете потратят 20 миллиардов рублей. 20 миллиардов рублей. А вот если бы... Это Клишес, кстати, говорит, да? Это сенатор. А вот если бы новость звучала не так, если бы новость звучала так... На реализацию закона об автономном Рунете потратят 19 миллиардов рублей, и еще 1 миллиард дадут Гудошникову. Просто так. Я бы по-другому это воспринял. Серьезно, я бы больше радовался. По-настоящему я бы даже мог порадоваться за наш Рунет. Законом о бюджете предусмотрены средства на реализацию предлагаемых законопроектом мер создания центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Я читаю цитату, это не я придумал. Спокойно, спокойно. Спокойно. Вот. Вы когда зеваете, вы меня плохо слышите. Как только центр мониторинга начнет работу и проанализирует структуру сети, будут определены реальные угрозы и выбрано оборудование, которое позволит противодействовать угрозам, как интересно, говорит Клишес, можно будет определить и объем необходимых средств на дальнейшие мероприятия. В паспорте проекта «Информационная безопасность», который одобрило правительство, предусмотрено финансирование данных мероприятий более 20 миллиардов. Фу. Ну как вам идея? Да что они могут, с телегой справиться не могут, пишет Владимир. А потому и не могут. Потому что нет такого сегмента нашего интернета, который бы сам по себе работал. А если бы у нас был свой сегмент интернета, который бы у нас сам по себе работал, и мы были бы ненавистны в этом плане, таким мы просто бы взяли мы и отключили Телеграм, его просто бы не было, и все. Как, например, в Китае нет определенных соцсетей. Просто нет, и все. Просто нет, и все. А? Но нам говорят, что это во благо. В каком смысле? Мы сами отключаться от интернетов этих ваших зарубежных, американских, не станем. Но мы готовим платформу специальную, да, мы подстилаем эту солому под себя, предполагая, что в определенный момент злокозненные американцы возьмут и отрубят нас от интернета. Возьмут и скажут, а теперь мы караем русских тем, что отключаем их от интернета. Ни одного нашего порно-сайта они больше не посмотрят. А мы опять скажем, а у нас есть свои порно-сайты. Вот, вы поняли, да, о чем речь идет? Вот такая логика. Но у меня есть ощущение, что это не совсем правда. Я думаю, что все-таки мы работаем над созданием собственного интернета, который будет ориентирован на нашего же потребителя. А того интернета мы потихонечку идем. И не Америка нас от него отключит, а мы сами это сделаем. Как вам такая идея? А дальше вы спросите меня: Алеша, а ты с этим согласен? Я знаю, что вы меня не спросили никогда, но я изображаю, что как будто бы вам интересно, что я думаю. А ты-то с этим согласен? А я вам скажу: да. То есть, скажи, ты за то, чтобы нам взять и отключиться от интернетов? Я говорю: да. Информационная безопасность. Информационная независимость государства. Как вам такое? Почему бы и нет? Зачем нам американский интернет? Нам нужен свой. Алло, здравствуйте.
Здравствуй, Алексей, это Борис. Во-первых, отключить нас от интернета технически невозможно, равно как всегда отключить от дождя, который идет с неба.
А тогда что-то у китайцев там же есть какой-то фаервол, вот это что-то нам рассказывают.
Ну, это просто ограничение внешне уходящего трафика, и дальше это просто последующий контроль всех местных, так сказать, в кавычках IP-соединений.
А у нас-то что хотят сделать? Не то же самое? На что 20 миллионов?
Это же все делается только для контроля, Леш, понимаешь? Проследить массово глобально все очень-очень сложно. Допустим, тот же самый YouTube взять и заблокировать, допустим, но это технически это очень сложно. Надо полностью выстраивать, правильно сказал, фаервол, который будет глобальный на всю Россию работать. Надо ли это делать или нет, я думаю, что не надо. Любое ограничение, сам понимаешь, но это сейчас будет долгая тема по поводу ограничений.
Ну вот свобод, я сегодня выступаю на стороне ограничителей свобод.
А я против.
Я понимаю, я даже знаю, что большинство радиослушателей наших всегда против ограничений свобод. Поэтому я взял на себя тяжкую ношу выступить в роли ограничителя свобод, чтобы вам было интереснее.
Вопрос,
как меня ненавидеть? Ненавидеть меня, конечно. А как сказал? Конечно, чтобы вы мне со мной спорили, ненавидели меня там. Вот сразу мне Сергей вот пишет: я слушал тебя в последний раз, вот эти вот все вещи. Чтобы вы уходили, хлопали дверью. Ну, естественно, а как же? Вы проявили себя. Я инет своей деревни подключил полгода назад за 3000 в месяц, за 500 мнешабит. Не знаю, что такое. Мегабит, наверное, да? Теперь все псу под хвост. Почему? Нет, нет. Это еще не скоро. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Кирилл, Москва.
Да.
Ну, вы знаете, очень просто Телеграм-то отключить. Вас сейчас всех штрафовать, кто скачивает программу, а потом вас от интернета
штрафовать?
Отключить. Вы все Телеграмом перестанете пользоваться, господа.
Штрафовать меня?
Да, как в Германии так делают. Если вы скачиваете нелегальный контент, вас сначала предупреждают, потом штрафуют, а потом вас отключают от интернета провайдер.
Да?
И все, и до свидания. Вот вы и ваши...
В Германии так? Вас...
Да, в Германии. Вот ваша Европа. Вы же о свободе слова сейчас говорили.
Ну, да.
Кажется, я слышал, да? Это
кажется, что-то был, да.
Да, так вы, ребята, вы просто заиграете. Интернет делается вот для чего.
Так.
Чтобы все государственные структуры, такие как МФЦ, все наши базы, могли работать без внешнего интернета. Понимаете, серверы все надо разместить внутри страны.
Так.
В противном случае они нам реально отрубят все, и вы даже не сможете справочку взять.
Не сможете.
Вы подумайте об этом серьезно.
Справочку,
ну, ребят, ну.
Справочку.
Ну да, никакую справочку вы не возьмете, если все базы, которые хранятся, возможно, на западных серверах,
да.
Вы просто не возьмете.
Не возьму.
Ну, подумайте, да, да, серьезно-то.
Да. Ну, спасибо, я и думаю. А может быть, вот этот человек прав? А? Не, справочки никакой не возьмете. Никакой вообще. Вы просто нас, американцы завтра берут нам интернет, гасят и все. И мы сидим здесь, без рук, без ног. Правильно? Без досуга вечернего. Вообще, чем заниматься? Непонятно. У нас все делают как лучше, но у всех как получается, тем более как... 68-й, долго не понимаю. 7373-4. Помоги выбрать машину Tiguan 1.4, 4.4 или Octavia 1.8. Tiguan. Старшайн, Тигуан. Берите кроссовер, к черту, все эти передние приводы, полноприводный кроссовер. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день, Леонид, Москва.
Да, сейчас все обиделись, Леонид, простите, кто, у кого передний привод, я понимаю, простите, друзья, но...
Ну, главное, чтобы не задний, я да. так скажу.
Почему же?
Это шутка за 300.
Я понял, да. В золотой фонд шуток я прошу ее сразу определить.
Обязательно, в гранит.
Отлить.
По поводу интернета, да. Что хочу сказать? Ну, собственно, наша страна потихонечку в нынешнем состоянии приходит к тому, что советы делали... Ну, тоже, да, мы должны иметь все свое, это необходимо, правильно говорит человек, который звонил до меня. Более того, нам могут выключить не только справки, нам могут выключить телефоны, компьютеры, даже вот я на машине сейчас еду, и даже ее могут выключить дистанционно.
Ну, это у вас не у вас, значит. У вас дистанционно не выключается.
Конкретно сегодня еду на Тесле, я понимаю, что, в принципе, ее тоже
можно... это сатанинские проделки западные, вы на Тесле, да?
Да. Ну, а телефоны наши с вами разве нельзя отключить? Можно,
конечно.
Ну, вот, надо все иметь свое, и это правильно делается, просто правильно. Немножко не с того начали, надо сначала завод свой строить. А потом интернет.
Ну, я согласен. Спасибо большое. Когда на Тесле едешь, оно как-то вот эти вот мысли патриотичные, они лучше приходят в голову и кристаллизуются, да? 19.30 новости. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Слушайте, я хотел бы вот эту депутата обсудить. Бразильская, по-моему. Я вдруг подумал, что в этой истории есть что-то интересное, доселе нам неведомое. Бразильский депутат, это женщина, шокировала коллег откровенным нарядом. Санта-Катарина, да, это штат, представитель парламента бразильского штата Санта-Катарина возмутила откровенный наряд 43-летней чиновницы Анны Пауды да Силвы, которая пришла на первое заседание совета в красном платье с глубоким декольте. Ну, вот вы в новостях, наверное, слышали. Посмотрите фотографии в интернете просто, вы поймете, о чем идет речь. И там не столько, что глубокое декольте, сверхглубокое декольте, и у нее действительно такая пышная грудь. Чего ж тут говорить. И вот что она сказала. Раньше я подстраивалась под окружение, но теперь мне это надоело. Я женщина, и не собираюсь это скрывать, сказала бразильянка. Женщины так мало участвуют в общественной жизни страны, что мой большой вырез это отчасти компенсирует, сказала она. Я же не собираюсь приходить на заседание голой. Просто хочется одеваться так, как мне комфортно. Ну, вы можете потом посмотреть фотографии. Просто это действительно довольно откровенный наряд. А я подумал о другом. Я подумал о том, что сейчас действительно ведь как... Вот вообще, кому ее отнести? Вот знаете, загадка, да? Она кто? Она феминистка или не феминистка? Она... за равноправие или она не за равноправие? Она вообще кто? Вот это такое явление, да, когда женщина вдруг громко говорит, что она женщина и не стесняется своей женственности. Довольно интересно. Потому что в политике, да, наверное, принято, чтобы женщина не выглядела даже как женщина. Она выглядела как некое бесполое существо. И вот появляется женщина, которая говорит, я женщина. А на Горьковском шоссе за старой Купавной от Москвы насмерть сбили человека, пишет Артем. Это ужасно, Артем. Это ужасно. Если есть какие-то подробности, я просто к нашим новостникам обращаюсь, чтобы они обратили внимание. Нет, ну дресс-код должен быть, пишет Джекпот. Должен быть. Но женщина выглядит как женщина. Вообще вот этот тренд на унисекс, насколько он правильный? На мой взгляд, это ужасно. Вот я обращал внимание, я обращаю внимание, если так вот глянешь один раз, взгляд бросишь на модных ныне людей, не всегда можно определить, где мальчик, где девочка. Вот серьезно, не всегда можно определить. Здесь же она подчеркивает свою женственность именно, да, она этим даже в каком-то смысле кичится, да, бравирует, можно сказать. «Хороша чертовка», пишет Макс. Ну вот не знаю. Для своих лет она превосходно выглядит, пишет Нефман. Да я же не про то, чтобы вы оценили ее. Я про то, что в современном мире мужикам не дают быть мужиками, а женщинам не дают быть женщинами. И вот в определенный момент происходит так, что кто-нибудь вдруг громко заявляет о том, что «да я вот женщина!» — говорит женщина. И все так этим шокированы, все так этому удивлены. «И да, я буду одеваться красиво, по-женски, и да, пусть на меня смотрят!» Она говорит. «И да, я не боюсь!» Это, ну так, допустим, да? Как, сейчас же как приедет? Вот, он на меня как-то не так посмотрел, он мне предлагал какие-то вещи, от него звучали сальные шуточки, харассмент, это все ужасно, мужчины затерроризировали женщин, везде сплошь похотливые самцы, и тут вдруг появляется самка в красном и говорит: «Я жесть, смотри сюда, да? И подчинись мне, ты мужчина». Нормально? «Хотел бы я посмотреть на Матвиенко в таком наряде», пишет Нефман. А, это вопрос? И потом нет. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, это Мишутка.
Да.
А можно и по теме, и по движению заодно?
Да.
А по теме, ну вот прям вот вы такую тему классную подняли. Вот я каждый день практически смотрю на современных девушек. И, ну, вот реально красивые, стройные. Ну, вот мешок снизу и мешок сверху. Вот я даже иногда подхожу и говорю: «Ну, слушай, ну зачем ты так одеваешься? Ну, зачем вот эти вот сейчас, вот все узнают, вот эти вот джинсы сейчас модные у девчонок, да, которые, ну, вот просто реально, когда у папы взяла и поносить и одела».
Я тоже.
Раньше было классно. Ты увидел девчонку, если в джинсах, то все, ты бежишь домой к жене быстрее, потому что, ну, красиво очень. Поэтому я считаю, что это не феминистка, а просто здравомыслящий человек, который решил бороться со стереотипами. Я, например, тоже не понимаю, кто придумал, что летом мужчины должны ходить в брюках. Почему я не могу одеть бриджи, например, когда на улице плюс 40? Вот, потому что кто-то решил вдруг, что вот я должен ходить.
А я, знаете, брюках. Почему? Вот меня так вот иногда же спрашивают: «А ты хотел бы быть президентом?» И я вот думаю, все время в костюме, ужасно.
Да. Нет. Вот, поэтому, не, она молодец. Я считаю, что на самом деле все девчонки вспомнят, что они девчонки. Вот, мы же просто смотрим, это же эстетически красиво. Пусть не боятся, никто трогать их не будет. Вот, а по движению просто небольшое ДТП, Наметкино профсоюзное, сейчас на Наметкино там будет совсем тоскливо, так что обижайтесь.
Понял, спасибо большое. А, одета вызывающе провокационно, а потом озабоченные мужики виноваты, пишет Борис. Кстати, да. Тоже история, да? Когда, это будет интересно, если она будет ходить в таких нарядах, потом будет говорить: «Ко мне приставали. Мне говорили комплименты». Ну, она будет не комплименты, а какие-то сальности. Извините, а почему вы вообще так? Может быть, это хитрый ход такой? Почему вы вообще уделяете какое-то внимание моей фигуре? Почему? Мы должны... Мы коллеги, мы работаем, мы просто здесь решаем важные для нашего государства вопросы. Почему вы... Где ваш взгляд? Почему вы не смотрите в глаза, когда вы обращаетесь? Ну да, и такая форма издевки, конечно, наверное. В каком-то смысле она издевается. Она издевается. Сложно быть... Сложно, знаете, сохранять... высокую духовность и сохранять вот этот вот некий нравственный идеал внутри своей головы в тот момент, когда заходит вот этот депутат такой, например, да, вот возникают соблазны, доселе неведомые, может быть. Вот пока она ходила в чем-то не красном и, может быть, без таких вырезов, соблазнов этих и не было, и люди спокойно могли себе работать. Вспоминается здесь цитата великого человека, великого гуманитарного мыслителя современности. «Если женщины будут так одеваться на работу, то мы просто не сможем работать. Мы будем думать, как бы их это... Уф, салам алейкум». 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Вадим Ларин.
Да.
А у меня вот в моих стихах есть про женщин следующее.
В стихах?
Я женщин с детства уважаю.
Да.
Хочу о них вам рассказать.
Да.
Любовь на денежки меня, и она продолжает в уши ссать.
О, это, наверное, давайте сочтем это четверостишьем. Близким, но это не хокку, конечно, здесь слогов больше. Но чувствуется боль разочаровавшегося в женщинах мужчины. Кто та чертовка, что разбила ваше сердце? Я вам сочувствую. коллега. 7373948, алло, здравствуйте.
Алексей, и снова здравствуйте.
Да-да-да.
Ну, я хочу сказать, это Леонид Москва, я хочу сказать, что в целом женщина – это самое прекрасное, что удалось создать природе. А женщина, которая умела подчеркивать свои достоинства, это дважды прекрасная ситуация.
А если поэтому... она глупая?
Вы знаете, это можно простить иногда.
А я вам скажу, что нет.
Ну почему? Смотря какие у вас цели, понимаете? Если вы с ней хотите детей растить и кроссворды разгадывать, ну это минус. А если вы хотите приятно провести вечер, может быть, это даже и плюс.
А, ну вот так. Вы это, ну, спасибо. Это, ну, вы объяснили все, конечно. Я как будто бы до этого не понимал. Вот. Нет, я понял. Но я-то всегда... послушайте, я не рассматриваю женщину как секс-объект. Нет, мне всегда казалось, что женщина это человек. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, я не прав. Поправьте меня, если я не прав. Потому что это человек, и да, я такой. Вот я всегда смотрю именно с прицелом. Вот, а вот дети, да, вот она вот. Глупая, не глупая, да. И меня, например, глупость смущает, сильно смущает. Потому что я вот представляю себе, когда, ну да, сначала, допустим, тебя это может забавлять, да. Очень, я буду все объяснять. А потом ты вдруг начинаешь задумываться, например, ну, как-то прогресса не видно. И начинаешь думать, угу. И так вот еще 30 лет, ну там примерно, да, так сам себе прикидываешь, мы же люди верные, мы же вообще семейные люди, духовность для нас превыше всего, у нас такой народ. Это еще 30 лет, отвечать на эти вопросы, так думаешь, ну не знаю, но если выбирать между красивой и глупой и некрасивой и умной, то я выберу красивую и глупую. Ну, это лично мой выбор, конечно. А вы, может быть, и не... Я не знаю. У каждого свои предпочтения. Кто-то скажет, ну, не, надо просто выбирать красивую и умную. А тут я вам скажу, ну, скорее всего, у нее будет дрянной характер. То есть, если женщина красивая и умная, то характер у нее, конечно же, вы понимаете, абсолютно ужасный. Потому что она знает, что она красивая, и она знает, что она умная. Соответственно, на нее всегда будет высочайший спрос. Ну, до определенного момента, так скажем. Высочайший спрос. А если спрос высок, то она из вас последние соки выжмет. Конечно, она вас изнасилует. В ментальном плане, или как это сказать? Ну, то есть она вас духовно изнасилует, она вас сделает промокашкой, она об вас ноги вытрет. Вы будете ковриком под ее ногами 24 часа в сутки, потому что она красивая и умная. А еще не дай бог, что она красивая, умная и родовитая, можно так сказать? Ну, у нее как бы статусная семья. Да все, да идите лучше сразу, займитесь какими-то другими делами, убегайте оттуда. Надо выбирать по своему уму и красивую, пишет Смедович. Ну, Смедович, знаете ли, по своему уму. Да, мой мальчик, я с тобой, пишет Макс. Какая разница, красивая, умная, глупая, главное, чтобы чувства были. Любовь, пишет Георгий Красняков. Ну, любовь, знаете, такая штука. Любовь можно перепутать со страстью. И может так оказаться, что вот эта страсть ничем более не подкреплена, как игрой гормонов в определенный момент. А потом... Вообще, о чем мы говорим? Я тут разговаривал про депутатов, парламент, а мы что-то про любовь уже, да? Женское тело, оно, в принципе, устроено как ловушка. Хоп, и ты в капкане, пишет Алексей. Да. Талантливые образы, конечно. Позавидовал бы даже... Не знаю, Достоевский. 7373948, телефон прямого эфира. Таким образом даже, наверное, позавидовал бы Сунь Цзы со своим искусством войны. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Денис.
Да.
Вы знаете, вот по поводу умных, глупых и всего остального. У меня друг 2,5 года назад развелся с своей женой. В принципе, умная, да, все было при ней, но вот... Подробности не вдаемся, да, развелись. И потом встретил девушку, которая, да, симпатичная, но глупая напрочь, вот просто напрочь. То есть ей подари сладкую вату, она будет просто вот кипятком обжигать ляжки.
Так вот, ужас какой. Два года. Да вы тоже король образов, я так смотрю. Высокий штиль, и наше все. Ломоносов...
Ну, просто реально, ну, это действительно не переворачивай. Ей можно подарить сладкую вату, и у нее будет просто вот... Без...
Я и просто... у нее будет счастье. Да.
То... А он говорит, я не знаю, вот просто держит она меня, и все. Я говорю, ну, не знаю, если три не слизистых тебя держит, то это одно.
Он говорит, нет. Так вы еще и фанат Кровостока, я так понял.
Нет, я не слушал, кстати, что это такое.
Да? Тогда вы просто резонируете вместе с этими замечательными...
Медиками общались просто.
Понял. Понял. Спасибо большое, интересно. Если бы мне подарили сладкую вату, я тоже был бы счастлив, пишет Слава Август. Да я вообще за любую халяву, Слава, это правда. Если сытно, тепло, а других не мечтаешь, то можно потерпеть... В умную и красивую, пишет 68-й. А 68-й, почему вы стали какими-то такими словами писать, редуцированными? Это как бы что такое? Вы стесняетесь проявить... Да, да, мужики в России стесняются проявить мягкость, нежность какую-то, потому что вдруг кто-нибудь подумает, что он педиком стал. Поэтому как бы это... Ну, вы поняли. Да, я вовсе напрочь запретил короткие юбки выше колена и декольте вплоть до штрафа. Это мешает работе, пишет Борис. Вот не руковожу я никаким, Борис, офисом. Офисом, которым бы я руководил, там был бы разврат сплошной, конечно. Конечно. Я думаю, это никак бы не мешало работе. Это наоборот бы воодушевляло людей. Плюс я мог бы шантажировать всех. Вот, например, у меня работает парочка какая-нибудь, которая образовалась в результате того, что кто-то сходил там, да, слишком глубоким декольте. И вот работает эта парочка. И потом, например, я чувствую, что один не дорабатывает. Так я начинаю другого увольнять. Правильно? Ну, логично. Я беру и начинаю давить на эту парочку через, там, у меня девочка не дорабатывает, я вижу, что-то плохо. Я начинаю на мальчика давить. Я тебя уволю, я тебя уберу. Что-то вы здесь. Да? Или просто, ну, вы не справляетесь при нем так. Не справляется твоя суженая ряженая. Придется, наверное, расстаться. Да. Ну что ж, ну, жаль такую пару разбивать. Не хотелось бы мне, но чувствую, что вот не тянет она вот. Или он там, допустим, да, кто из них не справляется. И, соответственно, они будут дома уже как-то вместе один другому помогать, спасать, да? Спасать друг друга будут. Здорово, здорово. А я могу манипулировать. Это прекрасно. Вообще, чем больше людей чем-то вот объединенных на работе, тем легче ими можно манипулировать, правильно? Давишь на одного, а другой ему начинает помогать, и работа выполнена в срок. Это хорошо. Больше тайн нераскрытых. Вот. Я бы создал какой-нибудь чат, и там бы, например, вел бы открытые разговоры с сотрудниками, где они бы признавались в каких-то вещах. И потом бы это использовал. Сказать, ты можешь, конечно. Я хочу, Эльца. Нет, ты можешь, конечно, найти, это твой выбор. Но не забывай, что я знаю. Нет, это неправильно. Это какая-то неправильная система управления. Я плохой руководитель, да? Или... Ничего это не мешает. Наоборот, лояльность повышается, говорит Михаил. Ага, сплачивала коллектив. Ну, да у меня того этого бывало. Борис, ну что? Я понял. Да ты бог, пишет. Спасибо большое. Тема пикантная, так что надо, как саперу, осторожно, пишет 68-й. Ну, пойдемте. У нас есть какая-то рубрика или нет? А у нас никаких рубрик. Я думал, что мы еще один футбол. По поводу пикантных тем. И по поводу любви. Сейчас одна новость у меня будет, очень важная. Мамаев проведет футбольный матч против команды ФСИН в день Святого Валентина. Я не шучу, это реальная новость. Мамаев предложил провести футбольный матч 14 февраля в день Святого Валентина. У тех, кто находится в СИЗО, нет возможности поздравить своих любимых в этот день. Этот футбольный матч Мамаев и его команда хотят посвятить всей прекрасной половине человечества, посвятить его женщинам и девушкам, тем, кто их любит и ждет. А руководство ФСИН полностью поддерживает такую инициативу. Футбольный матч между обвиняемыми и подозреваемыми против сотрудников Бутырки состоится 14 февраля. ФСИН приняла такое решение. Да? матч в день Святого Валентина в тюрьме. Я было сначала подумал, что я что-то недопонял. И я действительно недопонял. Понимаете тоже, да, сознание какое искаженное. Я сначала подумал страшное, а потом понял, что это матч, посвященный девчонкам, которые ждут своих пацанов. Горинг сплачил коллектив, пишет Евгениус. Да, но он на себя. Понимаете, в чем проблема была Горинга? Он сплачивал через себя. Понимаете? А это нельзя, на себя нельзя завязывать коллектив. Нет, надо, чтобы он сплоченный был коллектив, а ты над ним парил. То есть тебе ни в коем случае нельзя вступать в отношения с коллективом, никакие. Чтобы ты был беспристрастным судьей, ну якобы как бы. И на тебя ни у кого не было компромата, а у тебя на всех был компромат. Тогда да, вот это правильная система управления. А если ты сам такой, ты ж, пу, это ты ничего, ну, это нет, это неправильно, да? Это брутальный чувак в татуировках, тьфу, пишет Алексей. Так Мамаев, я из всей истории с Мамаевым и Кокориным, я понял, что Мамаев умнее Кокорина. Потому что он действительно раскаялся, вот деятельно показывает свое раскаяние, предлагает, видите ли, какие-то матчи в дни влюбленных. Ну, вы понимаете, активную позицию проявляет гражданскую, человека, который исправился. А Кокорин, он собрался в ЕСПЧ, вот как я знаю. То есть по-разному они ведут линию собственной защиты, так скажем. И, как по мне, Мамаев умнее, гораздо умнее. Да? Надо двигаться на ощупь, как слепому. Ну что ж такое? Кокора и Мамай, пишет 99-й. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте.
Да.
Я хотел бы, знаете, что еще сказать? Что Мамаев, он за стулья не хватался все-таки.
Ну, он там гулял вместе с ними, насколько я понимаю.
Ну, он вместе с ними гулял, но все-таки за стулья он не хватался. А самое главное и страшное, что Кокорин все-таки за стул схватился, поэтому сидят.
Есть такая, знаете ли, история. В школе еще у меня бывало, когда мы что-нибудь нашкодили, и всех поднимают и говорят, кто это сделал. Вот. И поднимаются люди, которые это сделали, а потом говорят, кто из вас это придумал? И поднимается человек, который это все придумал. Тогда я понял, что ответственность и на том, кто, например, придумал или просто участвовал. И на тех, кто, да я просто смотрел, я ничего не делал. Меня. Да. С другой стороны, я вспомню случай, когда мы нашкодили, всех подняли, и кто это придумал? Вася, ты? Как? Ты же идешь на золотую медаль. Ну-ка, садись, Вася, не надо, не вставай. А эти подлецы, вы все сядете в тюрьму. Ну, я, естественно, был в числе подлецов. Куда же мне деваться? Да, да, да. То есть, если вы же идете на золотую медаль, с вами это не работает. Закон на вас не распространяется. Помните об этом. Об этом. Арашуков тоже сыграет в футбол, пишет Башер. Даешь в депутаты, как мучеников режима, как Корина и Мамаева, предлагает 68-й. Да. Ладно, давайте я вам расскажу еще одну штуку, просто такую милую. Милая новость будет вот. Глава уральского вуза проверит информацию о сдаче зачета с помощью костюма кота. Случай произошел в Уральском государственном архитектурно-художественном университете в Екатеринбурге. Ты не видел это видео? Боже, посмотри его. Посмотри, там очень интересный код. Во ВКонтакте появился ролик. Короче, студент приходит к преподавателю. Зовут эту преподавательницу Надежда Солопова. Любит очень она кошек. И он нарядился в костюм кота. Оранжевый кот такой. Пришел. Ну, и есть ролик, где она как-то это, ну, обыгрывает со студентами. И сейчас говорят, что будут разбираться с этим вопросом, какие-то, может быть, меры будут приниматься. Знаете, я зашел и посмотрел комментарии к этому ролику, и большинство комментариев, которые я увидел, это пишут бывшие студенты этой женщины. И говорят, что она обалденный преподаватель. То есть она классный преподаватель, по-настоящему. И она хороша именно тем, что даже в такой ситуации, когда, ну, явно кто-то прикалывается, она не агрессивна и обыгрывает это все. То есть к ней очень хорошо относятся студенты, ученики все разные. И сейчас просто, знаете, существует некое опасение, что могут покарать ее. покарать, понимаете, вот, по всей строгости закона. А этого бы не хотелось, потому что, как мне показалось из того, что я видел, милейшая женщина и смешнейший студент в костюме кота, который решил как-то серые будни учебные разбавить вот этим костюмом. Не знаю, мне кажется, такая эксцентричность иногда на пользу. Не хотелось бы, чтобы таких людей ругали. Они же никого стульями по голове не били, да? Ну, они с тупостульями никого в Китай не отправляли жить там, хотя люди и не китайцы вовсе. Они просто немножко пошутили. А немножко юмора в нашей жизни — это хорошо. Я, например, за позитив, друзья. За позитив. 20:00 новости. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.